«Я не служила во флоте», — сказала Вера Федоровна с ехицей. «Но, очевидно, у вас так принято пропадать надолго». На этот раз Каковцев осмелился явиться с подарками. Вере Федоровне он поднес сиреневую шаль из японского крепдышина. Виктору Сергеевичу подарил пепельницу из раковины. А перед Оленькой, вспыхнувшей от удовольствия, лейтенант раскрыл дивный черепаховый веер, расписанный голубыми ирисами. Наконец, тишком от родителей, он вручил ей красивое мыло, шепнув: «Японское, оно очень долго сохраняет аромат хризантем». Кажется, мичман Эйлер был прав. Лейтенант в отличной форме, и семейство Воротниковых сразу же оценило, какое сокровище припило к порогу их чиновной квартиры. Каковцев был подвергнут перекрестному допросу о родстве и имущественном положении. Это отчасти задело лейтенанта, который уже выяснил, что дед Виктора Сергеевича выслужил герб при Николае I, начиная карьеру с побегушек в канцелярии графа Конкрина, после чего Министерство финансов сделалось наследственной кормушкой вроде Воротниковых. Приосанясь, лейтенант сказал: «Каковцевы со времен Екатерины Великой служили на флоте. Мой прадед Матвей Григорьевич был в Чесменской битве. Потом увлекся изучением Африки, оставив после себя труды, и в научном мире его считают первым русским африканистом. Кстати уж, мой прадед был влюбчив. У него возник роман с чернокожей красавицей. Он привез ее в Петербург, где она представлялась императрице. У нас в имении долго хранился ее портрет». Вера Федоровна сказала, что не понимает этой любви ни с чернокожими, ни с желтокожими. Каковцеву и в голову не приходило, что его Окини-сан желтокожая. И за домашним столом белолицых Воротниковых он ощутил некоторую уязвленность души. Виктор Сергеевич угощал его бенедиктином, столь модным тогда в кругу петербургских чиновников. Ольга восторженно смотрела на лейтенанта поверх растворенного японского веера с голубыми ирисами. А ее мать повела дальновидную атаку на Владивосток. Говорят, очень развратный город, и даже директрису тамошней женской гимназии зовут царицей ада. Вы были там? Каковцев догадался, куда она клонит, и пояснил: «На каждого мужчину во Владивостоке приходится лишь 1/29 часть женщины. Да разврат ли тут?» Разговор был ему неприятен, и он даже обрадовался, когда Воротников стал расспрашивать о видах на карьеру. «Есть ли на флоте перспективы для продвижения?» «Их немало. Мое долгое отсутствие у вас объясняется именно тем, что я желал выплывать ценз». Он объяснил, что цензом называется стаж плавания. «Например, в чине лейтенанта он обязан пробыть 12 лет». Но следующего чина не получит, если 5 лет из 12 не проведет в море. Воротниковы ловко выводили из Каковцева, что именишко продано. Мать служит ныне в Смольном институте. Виктор Сергеевич спросил: «А, простите, любезнейший, кем она служит?» «Она, кажется, классную дамою». Воротников оказался настырен, как прокурор. «В каких классах? В младших или в старших?» Каковцеву пришлось врать и изворачиваться. «Честно говоря, я что-то и сам точно не знаю». Возвращаясь от Воротниковых, он ругал не только себя. «Черт, меня угораздил солгать им! Да провались вы все за своим допросом, невеликие бояре! Может, и не бывать в этом доме?» Однако, прожив в столице полмесяца, он продолжал навещать Воротниковых. Наверное, его сочли за жениха, ибо он получил разрешение сидеть в комнате Ольги до 7 вечера. Но Каковцев осмотрительно не выражал никакой нежности. В одно из свиданий Ольга расплакалась. Каковцев догадался о причине слез. Своим появлением на даче в Парголове он вспугнул женихов, как комаров, но сам-то в женихе не слишком напрашивался. «Вы разлюбили меня», — плакала Ольга чересчур громко. «А мама права, морякам никогда нельзя верить». Это взбодрило Каковцева для бурных объяснений. Он стал пылко убеждать Ольгу, что его отношение к ней прекрасное. Он всегда рад ее видеть, что она удивительная девушка. «Не верю, пока не поцелуете меня», — сказала Ольга. Каковцев не замедлил исполнить ее просьбу. Двери растворились. Явилась Вера Федоровна. «Будьте счастливы, дети мои!» — прослезилась она. «Владимир Васильевич, я отдаю вам самое святое. Виктор, где же вы?» — перешла она на французской. «Идите скорее сюда. Нашей Оленьке сейчас было сделано страстное предложение». На улице трещал морозище. Для обогрева прохожих полыхали костры. Возле них хлопали рукавицами замерзшие извозчики и дворники. Каковцев тоже постоял у костра, размышляя. К сожалению, в Кегельбане Чайковского не было. Он уехал из Питера в свое имение болеть и умирать. С кем посоветоваться? «Да форсился, дурак», — сказал Каковцев сам себе. Отрыганьев отыскался в отдельном кабинете «Балкан». «Даже пить больше не могу», — сказал он. «Это проклятая тщедушная Европа, черт бы ее побрал. Хочу на восток». Неизбежное случилось. Англия захватила Суэцкий канал, выставив оттуда французов. Это удар для меня. Сейчас «Таймс» откровенно пишет, что безопасность Англии возможна лишь в том случае, если ей будут принадлежать Тибет и Памир. Я уже перестал понимать, где предел викторианской наглости. Каковцеву было сейчас не до Англии и ее каверс. Он честно рассказал, как его сделали женихом. «Я хочу взять свое слово обратно», — сообщил он. Отрыганьев долго соображал. «Ты был при кортике и погонах?» «Нет, при сабле и эполетах». «Тогда надо жениться», — решил Отрыганьев. «В каждом деле существует священный ритуал. Не будь ты при параде, можно и отказаться, но мы же каста. А каждая каста имеет свои традиции, будь любезен им подчиняться. Офицер флота, его императорского величества, застигнутый наедине с женщиной при сабле и эполетах, отвечает за все, что он там успел наболтать. Геннадий Петрович, а если я все-таки откажусь? Я первый стану говорить на минном отряде, что лейтенант Каковцев обесчестил свой мундир, и ему не место на флоте». Вслед за этим Отрыганьев пожелал произнести тост. В другой раз отказался слушать его Каковцев. Ближе к весне состоялась церемония обручения, потом суетная закупка нарядов в магазинах «Пассажа». В канун свадьбы Ольга призналась, что до него испытала лишь одну гимназическую страсть к тенору Мельникову. А Каковцев сказал, что гардемарином бегал в цирк Чинизелли, пылая к его дочери Эмме, вольтежировавшей в манеже. Оленька тут же придала фотографию тенора жестокому аутодафе над пламенем свечи. «Очень хорошо, что мы объяснили», — сказала она, «но я жажду экзекуции над этой гадкой наездницей из цирка». Каковцев обещал уничтожить цирковую афишу, на которой легкокрылая Эмма Чинизелли в газовой юбочке пролетала через горящий обруч. Впрочем, это не помешало ему спрятать фотографии Окини-сан как можно дальше. Каковцев пошел под венец, невольно вспомнив давнее напутствие. «Жизнь есть любви небесный дар. Устрой ее себе к покою. И вместе с чистою душою благослови судеб удар». Предупредить свою маменьку, что он выставил ее классной дамой, было стыдно. А маменька, подвыпив за свадебным столом, завела речь о том, что инспектриса Смольного института, госпожа Норова, как ни фырчит на нее, но придраться к порядку не может. «У меня еще ни одна простыня не пропала. У меня такая аккуратность, что каждая тряпочка свое место знает». Вера Федоровна стала называть зятя Вольдемаром, а Ольга звала мужа Влади. Каковцев никому не перечил.